Так, ну, прежде всего, должна я извиниться, я в очередной раз ввела вас в заблуждение. Я обещала, что я с Вавилоном в прошлый раз закончила. Ничего подобного. Я не смогла с ним закончить. Я честно совершенно уже попыталась начать следующую тему, но поняла, что Вавилон меня не отпускает. Ну, не говоря уже о том, что, ну, не знаю, как кто как, но, в общем, после прошлого занятия такой пошел и сброс, вообще бог знает что, что, в общем, я поняла, что там еще, так сказать, таскать не перетаскать. В общем, короче говоря, сегодня вот мы опять займемся Вавилоном. Вот, ну, на самом деле, то есть, в принципе, я на тех всех четырех лекциях я основное все рассказала. Основные все, так сказать, вот места обозначила важные. Вот, но просто мне стало понятно, что многие места, так сказать, обозначила я их слишком конспективно, и многие вещи надо просто рассматривать гораздо подробнее. Ну, собственно, этим мы сегодня и займемся. Значит, ну, прошлый раз мы, по сути дела, в основном занимались, как бы так вот, горизонтальный пласт рассмотрели, то есть мы, что происходит по горизонтали, что происходило по горизонтали, ну, там с какими-то туда-сюда немножечко, да. Вот, значит, сегодня мы посмотрим, ну, так сказать, все равно, конечно, краем глаза мы взглянем, что происходило, как бы вот немножко повыше, и что происходило внизу. Потому что, значит, ну, я тоже уже это говорила, что вавилонская метакультура внесла очень, шумеро-ассиро-вавилонская метакультура внесла очень большой вклад в формирование тонического и астрального слоя. Поэтому я сейчас расскажу о том, что там происходило, вот что конкретно сделалось. Материал сегодня, конечно, будет довольно сложный, но я надеюсь, что вы как-то, по крайней мере, послушаете. Те, кто читает книжку «Жизнь человека», им будет понятнее. Кто не читает, тем не знаю как. Потом, может быть, почитаете. Ну, в общем, короче говоря, значит, вот сначала про тонические и астральные слои. Значит, ну, как я уже говорила в курсе метаистории, когда началось создание первых метакультур, ну, не считая атлантическую, постатлантический, это где-то второе тысячелетие до нашей эры, в это время и тонические, и астральные слои были в очень сумбурном состоянии. Материала, собственно, слоев было немного, материал был сильно перемешанный, грубый, неупорядоченный. Но к этому времени, так сказать, высшими иерархиями Алис уже был взят курс на спуск в физический план, на освоение человеком физического плана. Поэтому было необходимо, с одной стороны, было необходимо воплощать тех сущностей, которые шли в воплощение, ну, по определенной задаче, с определенной программой конкретной. Это, так сказать, одна категория людей. И другая категория, необходимо было как-то собирать и удерживать тех, кто посыпался в физический план. Ну, мы это, об этой категории много говорили в прошлые разы. Значит, для тех, кто шел сверху, то есть в сущности верхних зон рождения, для них тонические и астральные слои были промежуточными. То есть они должны были строить себе промежуточные тела. Причем это необходимо было, так сказать, поставить на поток, то есть это должно было вот как необходимо было наладить этот механизм, чтобы он уже работал все время, потому что первые несколько столетий спусков вот этих сущностей это приходилось делать, ну, как бы специальным образом, приходилось коагулировать материал, ну, практически вручную, то есть для каждого спуска какой-то значимой сущности, какого-то представителя иерархии, приходилось это вот специальные прикладывать усилия, специальные какие-то вот делать операции магические в том числе. Вот. А для тех, кто вот посыпался, кто без прикрепления кверху, значит, физический план посыпался, для них в этих же слоях, в тоническом и астральном, должны были быть созданы специальные пространства мифов, эдемы, к которым они бы прикрепляли свои верхние точки, поскольку собственного верха у них не было, надо было, чтобы они к чему-то вот как бы приделывались, что давало возможность их удерживать в эгрегоре. То есть должна была создаваться мощная идея эгрегора, к которой вот сущности были бы так или иначе привязаны. Значит, очень важный момент вот какой. В это время существенное развитие материала этих слоев возможно было только в пределах метакультур. А их было очень мало. Ну, то есть, собственно говоря, совсем практически ничего. И они друг от друга были практически изолированы. То есть это был разный этнический состав, разный язык, разная культура. Ну, вообще в те времена народу в физическом плане вообще было мало, совсем немного. Ну, значит, вот нужно помнить, что в то время и бытовая культура разных народов была очень разная. Были разные методы хозяйственные, разные методы земледелия, разные способы приготовления пищи, строительства жилищ. И главное, были разные ритуалы и разные сущности. Были разные божества, разные потусторонние пространства, разный инкарнационный круговорот. Поэтому в каждой метакультуре формировался как бы свой вариант тонического и астрального материала. А в то время, значит, какие у нас были метакультуры в то время? Значит, был Египет, Шумеро-Вавилония, ну, они были относительно близко друг от друга, хотя тоже разделены уже. Потом Ассирия начала завоевывать Египет. А Индия, в Индии метакультура развивалась, в Китае, кельты. Но это вообще все совершенно на другом конце света. Вы можете представить, в то время, когда не было практически никаких средств передвижения, даже еще лошади практически не использовались, только начинали использоваться. И если плавали по океанам, вообще плавать люди не могли, плавали только около берегов, тоже суда морские и речные были очень несовершенные, совсем маленькие. То есть, ну, в общем, все это было, как бы вот в каждой отдельной метакультуре формировался свой, как бы вот, вид тонического и астрального материала. Так вот, Шумер, а затем Ассиро-Вавилония внесли очень существенный вклад в этот процесс и разработали, ну, один из наиболее удачных для своего времени вариантов. Значит, за счет чего это происходило? Значит, я уже много говорила о письменности. Собственно говоря, вот шумеры первые придумали такую письменность, именно вот, которая не только для ритуальных целей служила. Значит, но помимо того, что они, значит, вот придумали письменность, они развивали еще и светскую литературу. На самом деле, значит, известно сейчас, значит, вот науке, известно очень много литературных клинописных текстов, как шумерских, так и аккадских. Ну, аккадских – это ассиро-вавилонских, это на аккадском языке. Они попали к нам из дворцов ассирийских царей, в первую очередь Ашурбанапала, я об этом говорила. Значит, из Ниневии, столицы Ассирии, а также из ряда провинциальных библиотек. Но почти все они, почти все эти тексты являются образцами именно вавилонской литературы. Ну, в лучшем случае написанными на аккадском языке или созданные как подражание вавилонским. Ассирийской литературы как таковой практически не было. Единственными самобытными памятниками являются царские надписи, но и они, за редким исключением, написаны на вавилонском литературном языке. То есть ассирийцы, они в основном воевали. Они как раз, собственно, вот, насчет тонического и астрального слоя не особенно беспокоились. Первые тексты не литературного содержания, то есть ритуального содержания на аккадском, на ассиро-вавилонском языке появляются в двуречи примерно в середине третьего тысячелетия. То есть примерно в то время, когда шумерские литературные произведения уже существовали. И из поколения в поколение переписывались, копировались, сохранялись самые разные по назначению тексты. Это были научно-технические тексты. Ну, например, рецепт изготовления глазури, медицинские, юридические, тексты заклинаний, молитв, гимнов и даже письма. А большинство литературных текстов имеют в своей основе шумерские мифы, поэмы, сказания. Их герои становятся прототипами героев аккадской литературы, откуда заимствовано большинство сюжетов и мотивов. Однако создавались произведения, композиции и стилистика которых полностью подчинены его идейному замыслу. Ну, такова, например, космогоническая поэма «Энума Элиш», цель которой прославить величие и мощь бога Мардука, который после возвышения Вавилона в 18 веке до нашей эры стал центральным божеством Вавилонского пантеона. В этой поэме говорится о первородном хаосе, о мировом океане, о создании Вселенной, о борьбе первичных стихий. Ну, кому интересно, можете прочитать, это все сейчас есть, переведено на русский язык, я имею в виду. Хотя большинство композиционных и стилистических приемов аккадской литературы заимствованы из шумерской, однако есть и принципиальная разница. За текстом здесь уже угадываются авторы. То есть это же не просто переписка, а это уже как бы вот переработка, это уже авторский текст. И эти произведения наполнены уже искренней выразительностью, прочувствованным личным началом. Поэтому наряду с культовой, канонической или учебной литературой существует и светская лирика. И это не любовное заклинание, не обрядовые песни, а любовные песни конца второго тысячелетия до нашей эры. А любовная лирика – это воспитание чувств, то есть это развитие астрального тела. Значит, то есть вот литература у нас, значит, это тоника, астрал. Значит, это все было очень широко распространено, потому что в Шумере и в Вавилоне существовали школы. Там было очень развитое образование школы, они назывались «дома табличек». Причем в Шумере была система преподавания, объединенная в масштабе государства. А в Вавилоне появились уже и частные школы. Ну, кроме того, преподавали заклинатели, младшие жрецы. Сохранилось множество копий одного и того же текста, как его переписывали ученики. Причем изучались и переписывались не только ритуальные и культовые памятники, но и фольклорные пословицы, притчи, поговорки, эпические произведения. Ученики и писцы, копируя древние памятники, заучивали наизусть отдельные повторяющиеся эпические мотивы, фразеологические обороты. Таким образом, люди подключались к уже существующим мыслеформам, а сами мыслеформы росли и расширялись. Многие мыслеформы, как мы с вами знаем, связаны с определенными сущностями, поэтому вот это все способствовало, опять же, развитию, усилению астрального и тонического слоя. Подготовкой, собственно, писцов как таковых занимались писцы практики. Причем существовали списки произведений, которые являлись чем-то вроде учебного канона. В него входили культовые тексты общегосударственного значения, некоторые литературные произведения, ритуальные, магические и научные сочинения. Ну, научные сочинения – это были разного рода списки терминов, медицинских, ботанических, дошли до нас, списки терминов медицинских, ботанических, географических, геологических и тому подобное. Причем грамотой владели не только жрецы и торговцы, которым это просто было необходимо в силу их профессии, но и многие простые люди, в том числе и женщины. То есть были школы, где обучали и девочек. Хотя женщины не становились профессиональными писцами, но жрицы высшего ранга были, несомненно, очень образованными и просвещенными. Однако грамотой, хотя это было основой, образование не исчерпывалось. И шумеры, и ассирийцы, и вавилоняне овладевали различными областями знания. Ну, мы могли бы это назвать на нашем языке, могли бы назвать богословие, языкознание, ботаника, минералогия, зоология, география, астрономия, ну, астрология, математика, их теология, ну, а также преподавалась грамматика и стилистика. Значит, ну, все это начиналось это все в Шумере, а в Ассире и Вавилоне все это продолжало развиваться и расширяться. По мере увеличения территории государства и роста численности населения требовалось все больше образованных людей, ну, как для поддержания и развития структур управления государством, для повышения уровня жизни, так и для поддержания и укрепления внутренней структуры эгрегора, то есть жреческое сословие. Вот. Значит, это как бы то, что нарабатывалось вот со стороны человечества, что то, что люди, вот, воплощенные люди, вот с этой стороны, вот, за счет чего значит, наращивался тонический и астральный слой. Что происходило с той стороны? на то, как происходило это на тонком плане. Значит, там это очень все происходило интересно. С той стороны, в формировании этих слоев наиболее активное участие принимают дети пятого мастера. Это сущности пятой и девятнадцатой зон рождения. Ну, я сейчас немножечко вам про них расскажу. И в книге «Жизнь человека» я об этом пишу, но боюсь, что вы до этого не дочитали или не дочитаете никогда, поэтому послушайте. Значит, рождение сущности пятой-девятнадцатой зоны происходит в самом низу стихийно-статического слоя. Оттуда они практически сразу уходят в мутабельный слой, то есть в меньшее число измерений, но свои программы переносят как бы целостно, то есть как бы делают проекцию своих программ, там стихийная статика, она более многомерна, чем мутабельная. То есть они, ну, то есть можно сказать, что они запоминают, что они должны делать, а где, зачем, на каком материале, это не так существенно. Вот, и связь с целым у них остается на уровне взаимнооднозначного соответствия. Причем это первые заведомо специально активные по отношению к физическому плану участники эволюции Алис. Ну, правда, так как бы точечно активные. Все предшествующие, то есть души первого, второго, третьего, четвертого мастера, они сами по себе в физический план пока еще не спускаются. Это еще до того человечества еще на Земле нету. Людей еще не придумали. Вот все предшествующие формировали лишь многомерные прообразы и прототипы, не заботясь об их конкретных проявлениях в плотном материале. Ну, кстати, вот еще и поэтому разрыв в сознании и подсознании Алис по мере осуществления программ первых четырех мастеров все более и более усугублялся. То есть там наверху, где планетарное сознание, они как бы жили достаточно, так сказать, вот, отдельно от того, что происходило внизу, в подзеркалье. Значит, мутабельный слой. Дети пятого мастера тоже как бы проскакивают насквозь, не задерживаясь, не строя там вообще ничего, не создавая собственных программ и не присоединяясь к другим программам. На этом уровне, то есть практически на этом уровне, то есть практически не воздействуя на мутабельный слой и не получая воздействия мутабельного слоя. То есть их мутабельное тело – это лишь канал связи с целым. То есть оно имеет мало активных размерностей, хотя мутабельный слой очень многомерный. Вот. И именно вот с этим вот связано, что впоследствии души этих зон рождения – очень легко включались в программы, не соответствующие их собственному предназначению. Вот, ну, с этим нам уже приходилось сталкиваться, уже это было видно в таких ситуациях. То есть они сразу практически проскочили в тонический слой. Значит, к тому моменту, когда они добрались до тонического слоя, значит, это было время, когда четвертый мастер уже скоагулировал часть материала тонического слоя и, соответственно, животный слой, который соответствует тоническому в физическом плане. Животный слой развился до первых многоклеточных организмов. Значит, дети пятого мастера, попав в тонику, долгое время не могут найти себе там никакого дела подходящего, потому что там полный хаос, и как бы подходящего занятия там для них нету. А они должны были, одно из их основных назначений было выделять пятый слой. Живя в тоническом, как бы вот дальше уже нарабатывать материал пятого слоя. Значит, выделять пятый слой они не могут, потому что дети четвертого мастера активно работают с фантомами, уже с фантомным материалом, и как бы они наматывают материал на себя, поэтому для пятый слой выделять не из чего, нету ничего подходящего материала, как бы, из которого можно это дальше делать. Поэтому, значит, на достаточно длительное время в сущности дети пятого мастера, ну, как будто вообще из времени выпадают, вот, как бы, ну, вот, так, замирают практически. Значит, это все еще дочеловеческие времена. Ну, тем не менее, со временем происходят некие масштабные события, я их сейчас все перечислять не буду, это другой вопрос. Значит, в результате 23-22 зона для реализации определенных программ спускаются до тонического слоя, подготавливая проведение демиургического тока, ну, давним, это еще и тоже к человечеству не имеет отношения. Вот, но после этого у 19 и 5 зоны активизируется как бы пережатая временная компонента, включается время, и они начинают выполнение своих программ на том материале, который есть. Они к этому времени уже сильно индивидуализированы, то есть они вот, у них только тони, такая вот, как канальчик связи с целым еще существует, и наращивают мощность изнутри, то есть начинают собирать материал в себя, чтобы его перерабатывать. Все больше и больше специализируются, и чтобы все это удержать, строят более плотные фантомные границы. То есть они тоже начинают работать с фантомным материалом, в основном, как с коагулянтом, используя именно фантомный материал. Ну и, собственно говоря, вот взаимодействие они осуществляют уже не с помощью каких-то тонких вибрационных многомерных схем, а путем передачи более плотных квантов уже структурированной информации. Ну, то есть, по сути дела, начинается жизнь в мире проекции. Ну, я сейчас не буду рассматривать, что происходило в четвертом слое в животном, взаимодействие с которым шло методом отражений. В жизни человека я все более подробно рассказываю, так что советую все-таки прочитать потом. Вот. Но именно дети пятого мастера сыграли принципиально важную роль в создании человека, в том числе физического тела. Они же одни из первых стали массово воплощаться, нарабатывая каналы и способы спуска в физический план, обучаясь и обучая других жизни в физическом плане. Некоторые из них сохраняли связь с тонким планом, поэтому могли транслировать людям важные идеи относительно выживания, ну и тому подобное. Опять же, в жизни человека я это все подробно рассматриваю. Значит, надо понимать, что детей пятого мастера было много, их было несколько миллионов. Ну вот если пользоваться вот цифрами, которые Анопова приводит, их было порядка 5,5 миллионов. Естественно, что не все они пошли, далеко не все они пошли в воплощение и не сразу. И то, значит, спустившись в тонический слой, значит, как этот спуск происходил, тоже это важно. Это такие отвлеченные вещи, но это, вот, тем не менее, имеет значение. То есть сначала они образуют на верхней границе тоники некую, ну, условно говоря, сенсорную матрицу. Вот они идут группой, образуют такую сенсорную матрицу, ну, даже, можно сказать, две взаимопроникающие друг в друга. Пятая и девятнадцатая, вот они вот вместе сначала работают. Значит, и в этой матрице каждый держит свою ячейку и по резонансу вибрации набирает тонический материал. В сущности пятой зоны они с самого начала давали как бы более низкий тон и набирали более плотный материал. Поэтому они сразу же спустились ниже. И некоторые, достаточно многие, оторвались вот этот канальчик связи, который у них был, он разорвался. То есть они уже стали жить независимо. То есть вот что они, какую проекцию своей задачи они с самого начала сделали, с этим они, собственно говоря, и остались. Но зато, оторвавшись, они стали свободно перемещаться в слои, перенося информацию и материал. Значит, в этой сенсорной матрице закодирована программа каждой сущности. И в зависимости от нее сущность, ну, как бы, собственно говоря, воплощается в тоническом материале на разной глубине тоники. Ну, соответственно, и масштаб решаемых задач разный. Кто-то решает задачу, должен был решать задачи более общего характера, кто-то более частные задачи. Ну, значит, постепенно, значит, тонический слой развивался, стали формироваться пространства меньших размерностей, более локальные, и переходы между этими пространствами стали уже затруднительные. у самих сущностей увеличилась специализация и как бы расслоение. Причем горизонтальный обмен информацией требовал значительных энергозатрат. Это уже шло не просто вот вибрация передавалась, это уже надо было вот информацию получить, перенести, то есть это уже требовало затрат. И некоторые сущности, то есть те, кто опять же оторвался, кто имел свободу передвижения, стали работать, ну, условно говоря, энергоносителями и энергонакопителями, обеспечивая своих статичных собратьев. Те, в свою очередь, оказались от них в зависимости и со временем утратили способность к самостоятельному энергообеспечению. Ну и впоследствии, когда уже появилось человечество, когда уже начался массовый спуск в подзеркалье, то многие из них именно поэтому стали спускаться в физический план, потому что там они могли получать энергию для своей работы на тонком плане. Ну или так это представлялось, что это так могло быть. Значит, так вот, значит, первоначально связь между сущностями шла через эту сенсорную матрицу, но затем они наладили обмен информацией по горизонтали. А в дальнейшем, когда начались массовые спуски в инкарнации, как проекции этих сенсорных матриц были организованы матрицы эго. Вот к чему я это все так длинно рассказываю, потому что именно из этого родился принцип организации матрицы эго, то, вот, о чем мы, с вами все время работаем, куда мы с вами заглядываем, с чем мы пытаемся разбираться. Значит, сначала они сделали это для себя, а затем этот принцип стали использовать и все остальные. Ну, кроме тех, кто совсем от целого оторвался. То есть, скажем, почти что у всех душ 7-17 зоны матрицы эго не было. Они проскакивали тот слой, где можно было ее построить. Вот, значит, ну, причем сенсорная матрица, она пятимерная, она достаточно расположена достаточно высоко, а матрицы эго, эгоические точки, они четырехмерные, причем расположены все это в разных пространственных плоскостях. Вот, значит, теперь кто у нас там в тоническом слое в конце концов оказался? Значит, когда началась специализация сущности, когда они стали заниматься разными делами, значит, прежде всего, ну вот я сейчас про них, про всех расскажу, значит, там оказались сущности, которые мы знаем, которых мы знаем как унцраоров, значит, унии, телии, музы. Это сущности, которые рожденные Алис, которые имеют, соответственно, монаду свою. Значит, кроме того, там со временем там образовалось множество сущностей эманационных, самых разнообразных, но это уже было все значительно позже. Значит, сейчас я вам расскажу просто про этих сущностей, про все эти категории сущностей чуть-чуть поподробнее. Значит, кто такие унцраоры? Ну, в настоящее время они являются очень важными деятелями этой истории человечества, но появились они задолго до спуска человека в животное тело. И первоначально в их задачу входило упорядочение материала тонического слоя, состояние которого, ну, как мы знаем, было совершенно не соответствующее критериям эволюционной зрелости. Просто несколько сущностей 19-й зоны, первоначально их было 8, начали собирать как бы на себя материал, содержащий знания, приходящие из подзеркалья. Причем каждый специализировался по своей собственной теме. Ну, вот незадолго до вхождения человека в физический план, значит, было 8 унцраоров, значит, один занимался проблемами эволюции животного царства, другой – взаимодействием животных и растений, третий – упорядочением опыта камня. Четвертый аккумулировал идеи, идущие сверху из более высоких слоев надзеркалья и соотносил их с информацией, поступающей из подзеркалья. Вот. Ну, с ними было связано еще несколько уний, которые становились организаторами событий в подзеркалье через животный слой. Они создавали и отражали вниз клише событий. Ну, остальные унцраоры занимались проблемами, связанными с другими, еще не до конца построенными слоями. Внутри самого тонического слоя передачу информации производили сущности пятой зоны преимущественно. То есть у Мусараура они просто вот набирали информацию. Но это не значит, что все сущности 19-й зоны пошли в Мусараура. Это было их, и сейчас их очень немного. Значит, в дальнейшем Унсраоры принимали активнейшее участие в спуске человека в физическое тело и во всей человеческой эволюции. Они объединяли и упорядочивали информационные поля, формируемые внутри эгрегориальных структур или над ними, чтобы скомпенсировать отсутствие общих полей сознания, ну, из-за отсутствия пятого слоя. Ну и в настоящий момент связанные с человечеством Унсраоры представляют собой хранилище информации огромной емкости, призванной собрать в себе все накопленные человечеством знания. Причем любая идея, хотя бы однажды коснувшаяся человеческого ума и трансформированная в мыслеформу, попадает в Унсраора. Причем в его задачу не входит какая-либо обработка информации. Он только структурирует ее по уровням плотности и по качеству, то есть по принципу энергетической однородности. Таким образом, Унсраор может содержать в себе, наряду с высокими и гуманными знаниями, и очень плотные мыслеформы, порожденные самыми низменными человеческими желаниями и устремлениями, и даже информационный мусор, шелуху мелких обыденных человеческих мыслишек. Ну, обычно Унсраоры тесно связаны с различными эгрегориальными структурами, пропуская через себя их энергии. Ну, вот мы говорили, что вот ассирийцы первыми включили Унсраора в свою эгрегориальную систему, и поскольку Унсраор набирал информацию любой степени плотности, вот он настолько утяжелился, что практически вот занял всю вертикаль ассирийско-вавилонской метакультуры, тот Унсраор. Ну и вот Даниил Андреев его уже рассматривал как существо инфернальное, название у него немножко другое, он говорил Уицраор. Вот, но вот просто как смотреть, если смотреть только на его нижнюю часть, то такая она и была. Вот, значит, вот это примерно вот про Унсраоров. Значит, вспомним про построение канала, атлантического канала проведения тока этериоцефала. Значит, в нем участвовало множество сущностей, и воплощенных, и невоплощенных. Причем они часто занимали места, куда по разным причинам не могли встать те, кому это предназначалось. То есть сущности, я имею в виду 19-й и 5-й зоны. Поскольку они оказались такими универсальными, как бы у них не было такой прям совсем четкой специализации, то они очень легко включались, вот, сказать, становились на другие места. Значит, после Атлантиды началась трансформация тоники. Сначала это был там полный хаос, если вы помните. Значит, потом началась трансформация тоники, такая радикальная. И это, в конце концов, привело к тому, что структура взаимного расположения сущности 19-й и 5-й зон иерархически упорядочилась. Прежде всего сложилась иерархия Унсраоров. Они научились взаимодействовать между собой. Значит, когда стали создаваться метакультуры, значит, каждая из них, по сути дела, заимела своего Унсраора, и многие крупные эгрегоры впоследствии тоже. Кроме того, несколько Унсраоров научились работать с самой плотной информацией вплоть до околокнижных пространств, пытаясь ее, ну, как-то, если не переварить, то хотя бы сохранить и отсортировать. Значит, таким образом, значит, к настоящему времени есть чисто информационные Унсраоры, есть Унсраоры эгрегориальные, есть Унсраоры связисты, есть организаторы процессов. Они очень активно задействованы в иерархии всех уровней, как над, так и подзеркальных, как связанных с человечеством, так и не связанных. Помимо Унсраоров, из детей пятого мастера в тонике были, ну и есть до сих пор, широко представлены унии, или сущности делания, которые участвуют во всех процессах формирования материального мира, трансформируя тонкие неовеществленные мыслеформы в конкретные формы выражения. Они достаточно тесно взаимодействуют с миром подзеркалья, в том числе и с людьми, создавая мощные мыслеформы или клише будущих событий, которые либо отражаются в подзеркалье, либо увлекаются туда нисходящими эгрегориальными токами, чтобы затем через массовое сознание или подсознание оказывать воздействие на те или иные исторические процессы. Ну, можно сказать, что уния соотносима с системами управления эгрегоров и метакультур. В ряде случаев унии могут непосредственно взаимодействовать с людьми, которые играют важную роль в истории, как бы подсказывая им те или иные решения или поступки, организуя случайные, на первый взгляд, стечения обстоятельств, ну и тому подобное. Ну, обычному человеку трудно до них дотянуться, и очень немногим удается вступить с ними в сознательный контакт. То есть даже вот мало кому из магов это удается, то есть это целое дело. Унии работают также с космическими токами, но не в глобальном масштабе, а локализуя их воздействие до размеров отдельной метакультуры, эгрегора или социальной группы. Таким образом, в ключевые моменты истории, изменяя энергетический потенциал отдельного человеческого сообщества, удается совершать резкий поворот в течение исторического процесса, разрушать старые закостеневшие общественные структуры, расчищать дорогу новому или, наоборот, в достаточно длительный срок обеспечивать стабильность и устойчивость тем структурам, через которые происходит реализация идей, принципиально важных для человечества и Алис в целом. Да, но напомним, что помимо мунцераоров, внутри Алис существует множество информационных полей разных степеней плотности и множество сущностей, выступающих в роли носителей или просто передатчиков информации. То есть мунцераорами совершенно не исчерпывается информационное обеспечение Алис. И в Шумере, и в Вавилоне, и в Ассирии унии принимали активное участие в жизни метакультуры, участвуя во всех иерархиях, в том числе в иерархии проведения космических токов. Кроме того, уже шумеры начали, а вавилоняне продолжили создание в надзеркалье, тектоническом и астральном слое, пространства восходящего посмертия, обитатели которых также принимали активное участие в работе на тонком плане. Еще одна важная задача, которую сущности 5-19 зон выполняли в тонике, это создание суррогатного материала пятого слоя. Суррогатного материала, поскольку пятый слой создавать материал пятого слоя создавать было практически не из чего, создавались суррогаты различной степени тонкости, плотности, адекватности, а также значит, они выполняли, значит, происходило построение каналов связи, так сказать, тонкого и плотного подзеркалья и надзеркалья. Наработка законного материала пятого в этой метакультуре была начата, но быстро сошла на нет. Хотя еще шумеры, работая с космическими токами, кое-что наработали. Но ввиду значительных масштабов метакультуры для эффективной работы этого категорически не хватало, поэтому пришлось даже для самой тонкой работы использовать суррогаты. И в этом вавилонские жрецы достигли большого мастерства, тем более что суррогатный материал прекрасно сочетался даже с самой грубой фантомностью. И именно таким образом живая астрология Шумера превратилась в фантомную астрологию Вавилона. Реальную работу с токами заменила работа с мыслеформами, которые со временем все дальше и дальше отходили от первого образа. И в дальнейшем значительная часть законного материала пятого, который был необходим для проведения тока этериоцефала и воплощения Христа, была наработана зороастризмом. Мы как раз будем тоже зороастризмом будем потом заниматься с вами. Надеюсь, уже в следующий раз. Вот. Так что здесь удавалось только, значит, вот так. Но наиболее тонкие виды суррогатного и фантомного материала тоже использовались для построения внешних оболочек канала спуска, канала проведения тока этериоцефала, вот уже с Рождеством Христовым. Они специально нарабатывались в других метакультурах. Ну, например, фантомы Сириуса нарабатывались в Египте. Египтяне, как мы с вами знаем, очень много работали с энергиями Сириуса. Значит, заметим, что все эти сущности в мутабельном слое практически не были представлены. Все их существование протекало в тонике и астрале. А этот материал уже был жестко закреплен за метакультурами. И для них переход из одной метакультуры в другую был сильно затруднен. То есть через верх как бы не получалось, через низ они не могли пройти. Поэтому они, как правило, оставались в пределах метакультуры все время ее существования. Хотя те из них, кто шел в воплощение, а большинство из них рано или поздно воплощения спускались, ну или надолго, или просто ну, как разово, они как раз в воплощении, они как раз и занимались, многие из них занимались вопросами взаимодействия с другими метакультурами, с другими народами. Какие тогда были виды взаимодействия? Торговали, воевали, путешествовали просто там, ну, за знанием, ну, в основном вот по делу путешествовали, либо торговали, либо воевали. И именно они были основными переносчиками информации между народами. То есть, поскольку им не удавалось наладить информационный обмен на уровне тоники, они всеми способами налаживали его на физическом плане. Одним из самых применяемых в то время способов энерго- и информационного обмена была война. А так как некоторые из этих сущностей занимались организацией событий, они и занялись военной магией. Особенно она получила развитие в ассирийские времена. Многие жрецы специализировались в этой области. Некоторые сущности сами воплощались военачальниками. И информационное обеспечение войны было на недосягаемой для того времени высоте. Ну, если помните, я вам не случайно так долго рассказывала про ассирийские все военные достижения. Вот, значит, вот, и именно благодаря помощи этих сущностей Тиглат-Паласар провел военную реформу, которая сделала ассирийские войска практически непобедимыми. А Унсраор, который к тому времени уже спустился до инфразоны, о чем мы уже говорили, завязал там множество контактов с сущностями нижних зон, которые активно помогали как бы с той стороны. Значит, вот это вот две категории. Значит, еще одна категория сущностей, с которыми жрецы научились взаимодействовать уже в шумерские времена. Это музы. Ну, условное название. Значит, это дети шестой зоны. Это уже не пятая, девятнадцатая, уже шестая зона. Они выполняют посреднические функции, осуществляя ментальную связь между тонким и физическим миром. Они трансформируют знания, закодированные в унсраорах и других информационных структурах, ну, например, астральные клише будущих событий, в мыслеформы, плотность которых достаточно для того, чтобы они могли быть восприняты человеком. Если до унсраора человеку нужно дотянуться, то музы сами приносят информацию, причем уже в удобоваримом виде. То есть, ну, просто вот у человека в голове возникает вот некая мысль, идея, творческая идея. Вот. Ну, естественно, общение с ними, как, впрочем, с унсраорами, доступно далеко не всем. Есть люди, особенно предрасположенные к такому взаимодействию. Ну, вот на то время это те, кого называли пророками, предсказателями, то есть это слышащие и видящие. Ну, кроме того, музы помогают, почему они так называются, людям, ищущим способы собственного самовыражения. Они организуют творческие энергии и способствуют их проведению в форме искусства и литературы. Тесно взаимодействие с некоторыми людьми искусства, поэтами, художниками, музыкантами, они помогают облечь в соответствующую форму их мировосприятия. Ну, вот в древних метакультурах музы помогали оформлять образы богов, создавать астрологические мыслеформы и облегчать людям работу с ними. Эти сущности с удовольствием воплощались. Причем обычно шли в инкарнацию целой группы. Вообще как бы спускались вниз целой группой. Часть группы оставалась на тонком плане, но в тонике или астрале, скорее всего, уже в основном в астрале, поддерживали непосредственный контакт с воплощенными. А затем они менялись местами и так по многу раз. Такая достаточно большая группа шла, и вот они создавали такой вот, значит, круговорот как бы внутри себя. И многие жреческие династии состояли из этих сущностей. И они передавали уже на уровне генетики буквально магические навыки. Они нарабатывали определенное устройство тонких тел, кармических клише, матриц эго. То есть вот уже внутри себя шла наработка тел. Но следует заметить, я уже говорила, что в астрале и в более плотных слоях уже тогда появилось большое количество сущностей, преимущественно эманационных, наработанных самими людьми. И эти сущности охотно брали на себя функции поддержки всех желающих проявить себя в жречестве, в искусстве, в литературе. Эти сущности питаются эманациями тщеславия, зависти, алчности и прочих не самых благородных чувств. То есть это плотная сущность. Это еще одна большая группа тонких существ – это тели, сущности желания. Мы о них уже много говорили. Значит, ну вот, будучи детьми 7-й и 17-й зоны, они в силу трагического для них течения обстоятельств сразу же после рождения оторвались от своих родителей и попали в очень плотные энергии перемешанного астрального слоя, ну, уже зараженного к тому времени эманациями чувств, инстинктов и желаний воплощающихся людей. Они гораздо позже родились, гораздо позже пошли воплощение. То есть к этому времени уже человечество уже достаточно долго существовало. Ну и человеческие эмоции и стали основной их пищей. Поэтому тели всегда держатся поблизости от тех мест, где бушуют страсти, бурлят чувства. Ну и из всех надзеркальных существ именно с ними людям легче всего вступить в контакт. Действуя под влиянием чьей-нибудь достаточно сильной воли, они способны влиять на других через подсознание, внушая им определенные желания и устремления, побуждая к определенным поступкам. Сами по себе тели нейтральны по отношению к людям, они не хотят им ни добра, ни зла. Однако, чутко улавливая весь спектр человеческих чувств и выполняя любые желания, от возвышенных до самых низменных, многие из них стали как бы заложниками человечества, провалившись в самые глубины нижних зон, откуда они не могут самостоятельно выбраться. Ну, тели в большом количестве были привязаны в древних метакультурах, привязанных к храмам, ко всяческим священным предметам. Ну, собственно говоря, и сейчас до сих пор это же самое происходит. К церквям, к иконам, к отдельным храмам тоже привязано большое количество телей. И когда люди молятся какому-нибудь святому, на самом деле они просто-напросто обращаются к теле. Значит, и при выполнении определенных ритуалов тели выполняли некоторые желания. Ну, собственно говоря, почти что вся магия, про которую я вам рассказывала в прошлый раз, она была так или иначе построена на взаимодействии с телями. В значительной степени. Ну, я вам говорю, что там, кроме телей, там были еще и другие сущности, но вот тели, с телями очень много было контактов в той метакультуре, которую мы рассматриваем. Значит, ну, это далеко не все обитатели тоники и астрала. Значит, есть несколько категорий сотворенных существ, которые создаются определенными иерархиями для выполнения каких-либо конкретных функций, но в отличие от, так сказать, рожденных, вот, которые я перечислила, то есть имеющих монаду, то есть изначально присущие им предназначение, как бы внутреннюю задачу, которая является подзадачей одного из мастеров, их программа вот этих сотворенных существ, хотя, возможно, достаточно высокая, но она задается извне другими членами иерархии. Вот, значит, это то, что касается, значит, тонического и астрального слоев. Еще одна важнейшая задача, которая решалась в Осиро Вавилонии, наработка способов построения тел для воплощающихся служителей Алис. Ну и конкретно для тех, кто должен был принимать непосредственное участие в подготовке проведения токо-этериоцефала и непосредственно в самом процессе проведения тока этериоцефала, то есть вот Рождества Христова. Ну, первыми были такими вот, ну, из тех, кого мы знаем, скажем так, это Авраам и Сара. Это уже специально, это уже в шумерской метакультуре были созданы для них тела, которые уже давали возможность, значит, уже выполнять им свою задачу. Вот. Значит, кроме того, вот тоже еще из тех, кого можно назвать конкретно, кому, для кого создавались тела специальные. Скажем, именно в Вавилоне одну из подготовительных инкарнаций имела Мария, мать Христа, мать Иисуса. Вот, так что вот это, кстати, очень такая важная задача. Значит, причем была организована, причем это нужно было сделать, ну, допустим, там 2-3, там какое-то конечное количество, небольшое количество сущностей можно было воплотить, так сказать, вот вручную, построить тела специальным образом. Но необходимо было достаточно много уже, кстати, вот воплощать специальных таких вот людей со специальным устройством тел. Ну и вообще необходимо было к тому же вообще совершенствовать систему тел человека. И в этой метакультуре шумеро-ассиро-вавилонской в конечном счете была организована особая система инкарнационного круговорота, позволяющая этим людям, служителям, из воплощения в воплощение, ну, как бы наращивать возможности как своих тонких тел, так и физического тела. Как правило, они имели возможность воплощаться не в одной, а в различных метакультурах, в зависимости от того, где в данный конкретный момент нарабатывались те или иные способности и возможности, где был подходящий материал для тел, где можно было устанавливать необходимые связи как с другими людьми, так и с сущностями. Причем все это еще и закреплялось кармически. Иногда для того, чтобы воплотиться в другой метакультуре, поскольку границы между метакультурами были достаточно жесткие, как я уже говорила, им приходилось в посмертии подниматься как бы до Затомиса и выше, вот, и потом уже переходить в другую метакультуру. Ну, иногда они люди оказывались как бы за рубежом просто в силу жизненных обстоятельств. Ну, так, например, евреи побывали в Вавилоне принудительно, да, по причине пленения. И хотя и сохранили ритуальную чистоту и чистоту крови, очень многое там они переняли и вот в этой области, в области построения тел, различных возможностей. Ну и для тех, кто воплощался не строго по задаче или уже прошел множество воплощений, в Вавилоне был создан новый способ формирования матрицы эго и особенно кармических клише, куда непосредственно включался информационный материал. В результате информационное тело практически сливалось с кармическим. Это давало новые возможности как для запоминания осознанного опыта в матрице эго, так и для передачи накопленного в подсознании опыта из воплощения в воплощение. То есть, ну, то есть мы с вами это как бы вот знаем, что так вот оно вот есть, что это мы с этим все время работаем. Но вот это не взялось ниоткуда. Это все создавалось, это все было наработано, все было сделано. И вот то, о чем я сейчас говорила, это делалось именно в ассиро-вавилонской метакультуре. Вот, значит, это то, что касается, так сказать, вот то, что было сверху. Теперь, значит, вот такая вот тема, которая в связи с Вавилоном как-то всех всегда интересует, что происходило, так сказать, в самом низу. Ну, эта тема можно ее назвать «Вавилонская блудница». Все мы знаем это выражение, оно крылатое. Значит, «Вавилонская блудница». Ну, в принципе, евреи вообще все «Вавилонское» так называли этим словом. Значит, но откуда это вообще все взялось и что происходило на самом деле? К 7 веку до нашей эры в Вавилоне, ну и вообще на всей территории Малой Азии, одним из самых главных культов был культ Иштар. Ее отождествляли с планетой Венеры. В культе Иштар важнейшую роль играл ритуальный секс, в том числе так называемая храмовая проституция. Ну и именно вот эта ритуальная проституция вызывает такой нездоровый интерес и так притягивает современных последователей культа Иштар. Достаточно много народу действительно этим интересуется, в интернете очень много есть всяких на этот счет рекомендаций, советов, описаний культа. Ну, хотя и ритуальный секс, и различные оргиастические культы встречались практически во всех культурах древности. Лишь евреи категорически от этого отказались. Именно это и было основной причиной их неприятия всего вавилонского. Вот и вавилонская блудница – это библейское выражение. И дело тут было не в проституции как таковой. Эта первая древнейшая профессия была широко распространена во всем мире. И евреи не были исключением. У них были свои блудницы, упоминаемые в Библии, как в Ветхом, так и в Новом Завете. Ну, в Новом Завете мы знаем Марию Магдалину, например. Профессиональная блудница. И все дело было в том, что на самом деле стояло за культом Иштар. Само по себе имя Иштар переводится как «ясное небо». Ну, один из переводов. Голубой цвет – это древний шумерский знак богини Инанны. У шумеров была богиня Инанна, и считается, что Иштар – это вавилонская версия Инанны. И ей соответствует планета Венера. И причем известно, что за планетой Венеры, посвященной богине Иштар, постоянные наблюдения вавилоняне вели как минимум с 1650 года до нашей эры. Ну, вот практически во всех книгах про Вавилон, про Шумер, про Сиро-Вавилонию приводятся иллюстрации, как иллюстрации приводятся ворота Иштар, необыкновенной красоты. Они были обнаружены археологом, британским археологом Кальдевеем. Они были обнаружены остатки от них. В 1902 году, естественно, уже нашей эры, значит, этот археолог обнаружил при раскопках Вавилона, он обнаружил дорогу процессии и ворота Иштар. Описание Вавилона нам оставили Геродот, Диодор Сицилийский, Страбон. Причем Геродот застал Вавилон таким, каким он был при Навуходоносоре II. А, как известно, этот царь прославился тем, что очень много строил в Вавилоне. Мы про него говорили, про этого царя. Вот. Ну и, собственно говоря, многое из того, что нам известно о Вавилоне, в том числе о ритуалах, связанных с Иштар, это известно из описания Геродота. Ну тут уже как бы вот это, насколько он был точен, это уже на его совести, но описания достаточно подробные, они тоже во многих книгах приводятся. Вот, ну и как раз вот о ритуальной проституции он пишет очень подробно, эта тема тоже его сильно интересовала. Значит, напомним, что для древнего мира Вавилон был сказочно богатым городом, который был населен несметным количеством жителей. При Навуходоносоре II Вавилон населяло около 360 тысяч жителей. Для древнего мира это огромное количество. Ну и в настоящее время по результатам раскопок археологи восстановили облик города того времени. Значит, Вавилон вело 8 ворот. Была, естественно, как вокруг любого древнего города была стена, значит, 8 ворот. И все они назывались именами различных богов. Северо-западные ворота Иштар были построены в 575 году до нашей эры по приказу Навуходоносора II. Это были грандиозные, монументальные и очень красивые ворота. Они представляли собой огромную полукруглую арку, ограниченную по краям высокими стенами и выходившую на так называемую дорогу процессии. По этому священному пути во время церемонии празднования Нового года торжественно проносили предметы культа со всей страны к ритуальному комплексу Мардука внутри города. На его территории располагался храм Эсагила, где все главные боги имели свою собственную нишу для посещения Мардука. Возносящийся к небу зиккурат Эсагилы, это Менанке, достигал высоты в 90 метров. Среди античного мира эта Менанке была известна как Вавилонская башня. Но, кстати говоря, именно этими же воротами, воротами Иштар, был ввезен в город гроб с телом великого Александра Македонского. Мы об этом еще будем говорить. Ворота, посвященные богине Иштар, были сооружены из кирпича, покрытого ярко-голубой, желтой, белой и черной глазурью. Общий фон ворот был синий-голубой. Ну, голубой цвет был символом Иштар. Вот стены ворот и дорога процессии были украшены барельефами удивительной красоты, поразительно напоминающих живых животных в различных позах. Стены дороги украшали около 120 барельефов львов. Стены ворот Иштар были покрыты перемежающимися рядами изображений серушей и быков. Всего на воротах, посвященных богине Иштар, около 575 изображений животных. Значит, серуш. Кто такой серуш? Это очень интересное существо. Серуш, по виду, опять же, во всех иллюстрациях их изображения приводятся. Это существо, напоминающее дракона или грифона. Он имеет рогатую змеиную голову и чешуйчатое тело змеи, львиные передние и орлиные задние ноги. Это существо считалось одним из символов Мардука. Значит, в день весеннего равноденствия, который вычислялся астрономами-жрецами с вершины храмовой башни, это Менанки, то есть на Вавилонский Новый год, и происходил обряд священного брака. Это был обряд кульминации 9- или 12-дневного празднества. Ритуал его был расписан до малейших подробностей. Главным религиозным актом было совокупление верховного бога, покровителя Вавилона Мардука, со жрицей из местных женщин в его собственном храме Эсагила. Эсагил – дом поднятия головы в переводе. Наверху – это Менанки. Это Менанки, название переводится «дом основания небес и земли». Обряд совершал, замещая Мардука, главный жрец Вавилонии. Ну, ритуал был очень сложный, праздник был многодневный. По ритуалу совершались жертвоприношения, сопровождаемые музыкой и пением храмовых певцов. В ритуалах участвовали многочисленные жрицы, а также певцы и танцоры, низшие служители культа Иштар, ну, вероятно, предполагают, что это были кастраты. Жрец должен был совершать обряд священного брака с Иштар, которую олицетворяла особая жрица высшей категории. За все дни праздника сжигалось воскурений ладана около 30 тонн. За жертвоприношениями следовали трапеза, за трапезами ночные молитвы. Жрец обращался к созвездию Ику, небесному подобию Вавилона. Затем он обращался к Мардуку и читал ему полностью поэму о сотворении мира. И тогда начинались приготовления к встрече бога Небу, бога письменности, который считался сыном Мардука. Этим богом были написаны таблицы судеб, находившиеся в храме судеб. Небу прибывал в Вавилон по своей дороге, кончался путь у канала, где Небу ожидал корабль. Тем временем в Исагиле заканчивались приготовления, храм ритуально очищали также помещение Небу в Исагиле, приносили в жертву овцу. Из Ура прибывала богиня Иштар, Венера, входившая в город через свои ворота. Боги встречались на дворе Исагилы, пировали, определяли судьбы друг друга и царей. Царю полагалось держать ответ перед Мардуком. Жрец отбирал у него скипетр, кольцо и божественное оружие, царское тиару, и ударял его по щеке. Царь преклонял колено и позволял выдрать себя за уши. Он заявлял, что не грешил, не был небрежен к Богу и своим подданным, заботился о Вавилоне. По велению Мардука царю возвращали его атрибуты и снова били его по щеке. Если на глазах царя появлялись слезы, год обещал быть удачным. А во дворе храма приносили в жертву белого быка. На девятый день устраивалось шествие богов в честь Мардука. Статуи богов несли на драгоценных тронах-носилках. Ожидающую толпу толпу вавилонян, это процессия с громкими молитвами, дымом курильниц, блеском одежды драгоценности просто ошеломляла. Процессия спускалась к воде и погружалась на корабль. Ну, потом совершалось, я не буду все подробно, там очень длинный все это описывать этот ритуал. Он достаточно хорошо известен сейчас уже из вот всех табличек, которые расшифрованы. Значит, совершив путешествие, Мардук с другими богами возвращался в свой храм дорогой процессии. Я не случайно так немножко всю географию рассказала. Вдоль дороги, начинавшейся за городской стеной Вавилона и проходившей между высоким земляным валом и линией военных укреплений, тянулись стены, украшенные израстовым фризом высотой почти что 3 метра. С полосами из розеток и с шагающими между этими полосами львами, спутниками Иштар. Ширина дороги была 20-24 метра, длина 250 метров. Она была вымощена обожженным кирпичом, поверх которого плиты лежали в три дорожки, по бокам белые, в середине красные. Народ шел по этой дороге, держа в руках множество ритуальных предметов. Это глиняные кроватки, столики, колесницы, кораблики, женские обнаженные фигурки с младенцами, сосущими грудь, статуи богов, а также культовые изображения половых органов. Праздник Нового года был тесно связан с плодородием. И не одни только боги вступали на этом празднике в священный брак. Той же цели были посвящены обряды ритуальной проституции, подробно описанные Геродотом. Девушки из аристократических семей жертвовали храму свою невинность. Они продавали себя за деньги, которые потом отдавали храму. И женские имена звучали тоже очень красноречиво. Ну, например, Ина Исагили Рамат, любима в храме Исагилы. Итти Мардук Балату, жить с богом Мардуком. Ну, аналогично. Культу богов было посвящено несколько категорий жриц. Самая высшая категория называлась Энту. Это были участницы обряда священного брака, жены бога. Вторая категория – священные, кадишту, жрицы, как раз вот те жрицы, которые жертвовали свою девственность чужому мужчине, принося ее в жертву божеству. И кизерту, самая низшая категория, это женщины, вступавшие во время праздников в половую связь с мужчинами, с любыми мужчинами. То есть на самом деле здесь как бы это ритуальная проституция, это не ради разврата все это устраивалось, это именно как жертва богам, как определенные ритуалы происходили. Потом я расскажу, что за этим стояло. Ну, в принципе, все эти обряды были развитием древних ритуалов плодородия, которые были у всех народов и всегда были связаны с ритуальным сексом. Так что это ничего нового здесь, принципиально нового изобретено не было. Причем у многих народов, достаточно цивилизованных, многие обряды, ритуалы плодородия сохранялись чуть ли не до настоящего времени. Ну, это вообще одни из первых обрядов, которые люди стали совершать еще на заре истории. То есть вот магия охоты и ритуалы плодородия, вот, собственно, первые обряды. Первая магия. Причем ритуал плодородия – это и плодородие земли, и плодородие животных, и плодородие самих людей. Но уже в Шумере эти обряды приобрели более широкий, глубокий и высокий смысл. Я вам рассказывала, когда мы говорили про Шумер, я говорила, что ритуал означал причащение Божьей возобновляемости жизни, то есть причащение Божьей плоти, то есть творческой силы. И храмовая проституция входила в главный ритуал шумерской религии, связанный с 17-й зоной. Это и наработка фантомного материала черного солнца, и взаимодействие с праническими потоками, и выстраивание родовых связей, и работа в инфразонах, и организация пространств посмертия. Считается, что Инанна Шумеров, аналог Иштар, то есть, вернее, вот первая была Инанна, потом уже в Вавилоне она трансформировалась в Иштар. Инанна Шумеров дала своим возлюбленным детям, то есть людям, технологии, власть, жречество. Она спускалась в подземный мир в поисках своего супруга, пропадая там на полгода. Она справедливо судила и помогала выигрывать войны. Ну и Инанна тоже отождествлялась с Венерой. О культе Инанны можно судить по расшифровке шумерской клинописи. Ну и там-то также, значит, во время праздника ежедневно несколько женщин должны были садиться на специально отведенное место возле ее святилища и за деньги отдаваться проходившим мимо мужчинам. Только после такого своеобразного ритуала женщины могли чувствовать себя полноправными хозяйками города. Причем те женщины, которые вот, успехом не пользовались, они могли достаточно долго просидеть как бы, в ожидании. Все, им необходимо было обязательно этот обряд выполнить, потому что иначе они как бы, оказывались неполноценными, неполноправными. Значит, на следующий год ритуал повторялся. Вот, а это вот известно из табличек, расшифровки шумерской клинописи. А вот вавилонские обряды, полностью сложившиеся через 1500-2000 лет, известны уже и со слов сторонних наблюдателей. Как я уже говорил, вот Геродот подробно это все описал. Геродот практически был в Вавилоне, то есть ну, непосредственно все это не видел. Он попал в Вавилон через 50 лет, после того, как Вавилон был разрушен, но все это было еще свежо в памяти, то есть это все как бы по горячим следам он записывал. А евреи это все наблюдали своими глазами, потому что пленение происходило во время Нового Вавилонского царства. Вот они это все, значит, наблюдали, и им это все совершенно категорически не нравилось. Ну, потом скажу, почему. Вот, значит, так что вот, ну вот шумерская Инанна трансформировалась в Иштар, и между культом Инанны и Иштар прошло как минимум 1000 лет, то есть очень сильно культ по сравнению с шумерским очень сильно изменился и трансформировался. Так вот, целью всех этих обрядов, помимо обеспечения плодородия и всяческого благополучия, была наработка разнообразнейшего фантомного материала. Но в этих культах прежде всего нарабатывался фантомный материал черной луны, поскольку задействована была шестая чакра. Причем очень активно и целенаправленно. Вот. А наличие огромного количества такого материала, а в культе принимало участие множество народу, давало возможность строить эфирные тела практически любой степени плотности. Поэтому в Вавилоне началось активное освоение шрастров, куда многие жрецы, у которых этого материала доставалось больше всего, спускались с самыми разными целями. Причем цели были именно разные, то есть были, с одной стороны, эволюционно значимые цели, упорядочение хаоса, проведение различных токов туда, оттуда, работа с хозяйкой кармы, с кармическим материалом, с нижним зеркалом, с книгой. Но с книгой, к сожалению, могли работать только с фантомной. На то время к сокровенной книге было уже не пробиться. Вот. Значит, то есть одни жрецы ставили такие вот как бы цели, такие вот, законные, скажем так. Но достаточно многие ставили цели частные. В лучшем случае это были цели чисто эгрегориальные, ну, а то и просто личные цели, достижение власти, богатства, могущества. И именно вавилонские, даже скорее ассирийские жрецы установили связь со многими сущностями нижних зон, которые там обитали уже давно, и даже с обитателями, с обитателями инфернальных пространств. А некоторые сущности они породили сами. Ну, вот у меня есть подозрение, что игвы, про которых Даниил Андреев пишет, были порождены как раз ассирийскими жрецами. Вот, ну, а вот я не случайно вам так подробно описывала существ, которые сопровождали Мардука, Сируши. Вот по описанию они удивительно похожи на рарругов, которых тоже Даниил Андреев описывает. Прямо вот там, вот картинки, которые там вот даются, вот иллюстрации, прямо вот один к одному. Вот, значит, так что, собственно говоря, вот, ну и, естественно, мы сами понимаем, что еврейской метакультуре, где ставились совершенно другие задачи, очень многое из того, что вот делалось в Вавилоне, совершенно категорически, не просто не нравилось, а было совершенно категорически противопоказано, поэтому, находясь в вавилонском пленении, они что-то они переняли, но очень многое просто категорически совершенно отрицали, поэтому и такое вот резкое неприятие всего Вавилонского, то есть Вавилон рассматривался именно вот, ну, вот, вот Вавилонская блудница, то есть вообще нечто совершенно нехорошее, так скажем. Вот. Так, ну, тут на самом деле, конечно, есть бесконечно много можно рассказывать, но вот основное я вам рассказала, так нам сейчас уже нам просто время медитировать. Вот, ну, значит, потому что, что я вам, о чем я вам рассказывала, нетрудно догадаться, какие у нас будут темы медитации. Значит, будет у нас медитация на 3-ю, 21-ю зону и на 5-ю, 19-ю. Так, сначала 3-ю, 21-ю, сразу возьмем их вместе. Единица, Соок-Рон, Ар-Тоон, Фер-Ра, Енох-Левис, Венус-Грон. Двойка, Соок-Рон, Ар-Тоон, Фер-Ра, Енох-Левис, Венус Грон. Тройка. Соок Рон, Ар Тоон, Фер Ра, Енох Левис, Венус Грон. Четверка. Соок Рон, Ар-Тоон, Фер-Ра, Енох-Левис, Венус-Грон. Пятерка. Соок-Рон, Ар-Тоон, Фер-Ра, Енох-Левис, Венус-Грон. Шестерка. Соок Рон, Ар Тоон, Фер Ра, Енох Левис, Венус Грон. Семерка. Соок Рон, Ар Тоон, Фер Ра, Енох Левис, Венус Грон. Так, снизу. Семерка. Соок Рон, Ар Тоон, Фер Ра, Енох Левис, Венус Грон. Шестерка. Соок Рон, Ар Тоон, Фер Ра, Енох Левис, Венус Грон. Пятерка. Соок Рон, Ар Тоон, Фер Ра, Енох Левис, Венус Грон. Четверка. Соок Рон, Ар Тоон, Фер Ра, Енох Левис, Венус Грон. Тройка. Соок Рон, Ар Тоон, Фер Ра, Енох Левис, Венус Грон. Двойка. Соок Рон, Ар Тоон, Фер Ра, Енох Левис, Венус Грон. Единица. Соок Рон, Ар Тоон, Фер Ра, Енох Левис, Венус Грон. Так, теперь пятого мастера. Единица. Соок Рон, Тум Ар, Эн Агар, Илисо Йен, Присцельс Грон. двойка, сокрон, тум, ар, эна, агар, или со, ен, присцельс, гром. Тройка, сокрон, тум, ар, эна, агар, или со, ен, присцельс, гром. Четверка, сокрон, тум, ар, эна, агар, или со, ен, присцельс, гром. Пятерка, сок, рон, тум, ар, эна, агар, или со, ен, присцельс, гром. Шестерка, сок, рон, тум, ар, эна, агар, или со, ен, присцельс, гром. Семерка, сок, рон, тум, ар, эна, агар, или со, ен, присцельс, грон. Так, теперь снизу семерка. Сокрон, тум, ар, эна, агар, или со, ен, присцельс, грон. Шестерка. Сок, тум, сокрон, тум, ар, эна, агар, или со, ен, присцельс, грон. Пятерка, сок, рон, тум, ар, эна, агар, или со, ен, присцельс, грон. Четверка, сок, рон, тум, ар, эна, агар, или со, ен, присцельс, грон. Тройка, сок, рон, тум, ар, эна, агар, или со, ен, присцельс, гром. Двойка, сок, ром, тум, агар, эна, ен, эна, агар, или со, ен, присцельс, гром. Так, тройка, тройка, сок, ром, тум, ар, эна, агар, или со, ен, присцельс, гром. Двойка, сок, рон, тум, ар, эна, агар, или со, ен, присцельс, гром. Единица, сок, рон, тум, ар, эна, агар, или со, ен, присцельс, гром. Так, ну и теперь пранический поток, новый пранический поток, ступни. Литан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева присцельс, эох кинь он, крон унит церс. Колени, литан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева присцельс, эох кинь он, крон унит церс. Бедра, литан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева присцельс, эох кинь он, крон унит церс. Шестерка, литан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева присцельс, эох кинь он, крон унит церс. Семерка, Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Шестерка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Пятерка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Четверка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Тройка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Плечи. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Локти. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Ладони. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Двойка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Единица. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Вот, знаете, сейчас во время медитации стало видно, как много у нас в тонких телах, причем даже вот в астральном, в тоническом, но и в эфирном, как много вот таких вот видов материала, ну, в основном коагулянтов, фантомных коагулянтов, которые нарабатывались именно по тем принципам, которые были разработаны в Вавилоне. Вот. А сейчас, поскольку мы переходим на совершенно другой материал, другую работу, вот очень важно, чтобы это все потихонечку стало сбрасываться. Ну и вот сейчас, я надеюсь, это будет происходить. Ну а так, в общем, медитация вполне неплохо прошла. Все, до следующего раза.